Время начинать движение.
Мотор, мотор. Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 25 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «Вообще обо всем». Ну и моторы тоже будут. Но для начала сверим не столько часы, сколько наши ощущения. Приветствую, Тимур Джураев, Алексей 762 здесь. Там со стримами, гляньте, все нормально в ВКонтакте. Ага, все, вижу, идет, нормально. У меня просто что-то сбой какой-то был. Так, ВКонтакте идет, в телеге идет. Нормально, Андрей Вишерх, Идуков, Толя, Андрей Илин, из это отец Троян, Татьяна, Инга, Алексей, Павел, Алексей, отец Трои, наоборот, вот так, Ирина. Ну, все хорошо, все, есть, работает. Сударь добрый, Тимур, еще раз Алексей, Дрондин, Билборд, шеф-комендор. Перед съездом с МКАД на Рубль в области ДТП, второй ряд, стоят позади авто, может быть... Беда. Второй ряд, съезд рядом с... Секундочку. Перед съездом с МКАД на Рублевку в область ДТП во втором ряду стоят те участники, вот эти все стоят позади автомобиля. Зачем-то они выбирают такую диспозицию, чтобы стоять сзади. Может быть, беда. Сейчас, секундочку. Секундочку. Я... Сейчас вот это все позакрываю. Все, что у меня осталось прошлонедельное. Иногда, видите, как время, насколько относительно может быть. Иногда кажется, что вот только что пятница, а вот уже и понедельник. Так открываешь вот эти все вкладки пятничные и думаешь, да-да-да-да-да, это мне, вот это нужно, вот это. А иногда кажется, что между пятницей и понедельником просто вечность пронеслась. Так, я смотрю сейчас. Есть это ДТП, внешний МКАД. Но у меня оно как-то так написано, что это за съездом, получается, уже нужно проехать съезд на МКАД. В смысле, с МКАД на Рублевку. И потом там стоит вот это все. Внешка, третий ряд, аккуратно стоят машины. Может быть, как-то докричаться. Люди! Ну, как-то докричаться до людей. Люди, ну, что же вы делаете? Ну, что же вам мало драм в жизни, трагедии, всего? Ну, зачем вы на ровном месте себе придумываете сейчас катастрофу? Вот на ровном месте. Ну, что там выяснять сейчас, стоять на МКАД? Темно еще, дождь идет, мокро все, вот это все черное, блестящее. Что там стоять, выяснять? Почему не съехать, люди? Ну, на обочину хотя бы съехать. Да как же можно докричать? Да я допускаю, что не слушаете вы радио. Ну, не слушайте. Но вам же на экранах, на всех, да, по всему МКАД написано. Нет пострадавших. Ну, съезжайте, не стойте на МКАД. Уезжайте оттуда. Не, все равно стоят. Все равно стоят. Вот что ты будешь делать? Олег Мохов, приветствую вас, слушатель, наша слушательница Вовка. Сэм здесь тоже, Вася Куролесов. И... Олд Тайгер думает, что в телеге нет звука. Подождите. А сейчас Олд Тайгер. Все, я сейчас поправил, еще раз перегрузил все это дело, чтобы звук появился. Так, не перед съездом. Они остались позади. Не перед съездом, я съезжал, они остались позади. Ну, не знаю, на Яндексе здесь стоит табличка. Вот. И там еще, ко всему прочему, опасный участок, значит. Вот этот вот все. Мигрант из Кореи Таун, добрый вечер. Там они в прошлом, в своем Лос-Анджелеске. И приветствую, плюс 12. Вы знаете, у нас тоже с погодой нормально. Солнышко уже пошло в такую стадию, когда даже если не очень может быть и солнечно, Но, тем не менее, она уже высоко. Она уже успевает прогревать атмосферу и все вот это. Плюс 7 сегодня днем максимально. А дневные температуры этой недели до воскресенья, 31 марта, выглядят вот как. Сегодня 7, потом 6, 9, 9, 9, 11, 14 воскресенье. А следующей неделе синоптики думают, ну это неправда, но все равно оптимизм их как-то согревает. 16 в понедельник, они думают, а во вторник будет 17. Потом снова вниз поползла. 14, 10, 10. Значит, что касается ночных. 1, 1, 1, 4, 6, 5, 6. Все со знаком плюс. Отрицательных, как будто бы на этой неделе температур даже ночью не будет. Сегодня переменно облачно, но примерно вот так, я думаю, как сейчас. Потом просто облачно, пасмурно, среда солнечно. Потом переменно облачно, пасмурно. И суббота-воскресенье дожди. Дожди, это же что-то такое. Так, про сегодня 12 часов 34 минуты, 6.18 взойдет, 18.52 закат. Давление крайне нормальное. Извините, это я думал влажность. Нет, это давление. Да, а влажность крайне нормальная тоже. Ветер западный. Максимально уже было. Магнитное поле неустойчивое. А завтра оно будет вообще расколбашено в хлам, потому что... Ну, сегодня-завтра. Потому что накануне уже четвертая или шестая, или двадцатая. Ну, какая-то очередная за короткий промежуток времени, а именно с начала года. А с начала года у нас прошло неполных три месяца. И вот за короткий промежуток времени на Солнце очередная случилась вспышка класса X что-то там. И это означает, что она какая-то супермощная. Вот. И в результате возможны... Даже сияние полярное в тех широтах, где, ну, где их не должно быть. Так, что такое по трансляциям? Началась трансляция у нас, кстати, в телеге. Все нормально, все работает. Трансляция — это там, где вы смотрите радио. Ну, во-первых, слушаете — это само собой, это первостепенное назначение трансляции. Просто слушать там, где FM-диапазон, который в силу своих физических характеристик распространяется недалеко от передатчика. И тогда на помощь приходит к вам интернет. И вы слушаете радио, где бы вы ни находились. Вот, пожалуйста, в Калифорнии можно, в Лос-Анджелесе. Можно в Сан-Франциско. Можно в Мюнхене. Да где угодно можно. Да вообще, без разницы. Главное, чтобы интернет был у вас устойчивый. Ну, а если вы там в калифорнийских в своих, так у вас там вообще везде, правильно? Маск вам там нормально настроил свои вот эти старлинки. Вот, далее. Здесь трансляция и видео тоже. Поэтому, если что-то показываю, так я и показываю, если что-то показываю. Еще, конечно, где смотреть? Смотреть радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал. И там заходите, трансляцию видите, и написана кнопочка такая. Вступить, вступайте. Еще ВКонтакте, в социальной группе. Ну, не знаю, как контакт у вас там открыт. И, конечно, я читаю вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Бот-мессенджер. Сильная геомагнитная буря сегодня, шеф-комендор настаивает. Да, я тоже думаю, что может быть сегодня, потому что, по-моему, вспышка позавчера была. Самкат съезжать, если оба согласны, или даже если виновный не признает себя таковым, спрашивает Руслан. Пусть стоит. Ну, Руслан, вы тут просто взвесьте все за и против. Ну, вот он не согласен, а вы видите, что... Ну, в смысле, вы четко понимаете, что там... Или даже если вы не четко понимаете. Вот здесь на одной чаше весов получается его несогласие, ваше сомнение в том, что... А как же потом все интерпретироваться будет? Это все с одной стороны, вот эти все нюансы эмоциональные. А с другой стороны, ваша жизнь. Вот и подумайте. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Проблема в том, что угрозы на МКАД, вот эти вот, не воспринимаются как реальные угрозы жизни. Кажется, что, ну, это же дорога, и все же едут, и это обычная ситуация для дороги ДТП, и я такой типа стою. И, ну, не знаю, может быть, на экранах на этих на МКАД нужно публиковать количество ДТП с тяжелыми травмами, там, я не знаю, в течение недели или в течение месяца, чтобы съезжать. То есть, поймите, это вопрос жизни, здоровья и жизни. И вот получается, что на одной чаше здоровье и жизнь, а на другой сомнения, эмоции. А точно ли камера есть, точно ли она там сняла это все дело. И больше того, если бы это была интерпретация чьих-то слухов там, что, ну, съезжайте. Но это официальная позиция ГИБДД, ЦОДД, кого еще, Департамента транспорта как такового, потому что это вопрос сохранения жизни. Вопрос сохранения жизни. Мне подтвердил на какое-то время назад, недавно совсем, бывший теперь же руководитель ЦОДД о том, что нет места на МКАД такого, которое бы не попадало в камеры. Ну, в объектив камеры. Таких мест на МКАД нет. Все, МКАД покрытие полное, стопроцентное. И поэтому согласен он, не согласен он, все равно фиксироваться все будет посредством, ну, в смысле, позиции ваши, посредством просмотра видео, а вовсе не опираясь на его мнение, что он там согласен или нет. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр, всем хорошее начало недели.
Доброе.
Плодотворный, да, ну, абсолютно с вами согласен, и все просматривается, ну, в конце концов, у вас есть мобильные телефоны, видео засняли и отъехали.
Сидя в автомобиле, да? не выходя никуда, прямо из автомобиля, да, снял окружающую себя, его, да, все, и уехал. И да, съехал аккуратненько. Слушайте.
Вчера что-то после обеда стало скучно, делать нечего, решил колеса поменять. Вот поменял колеса, резину у меня на дисках. Ребята, какой кайф, сейчас еду, ничего не шумит, не шуршит. Вот, и такое ощущение, как будто машина быстрее ехать на тех же оборотах стала. То есть, вот прям хорошо.
Распространенный вопрос, меняем ли мы теперь резину в связи с тем, что такая погода у нас намечается на этой неделе.
Я просто еду не быстро, еду, поэтому я катаюсь нормально и недостаточно. А самое главное, что, знаете, я вот, если у кого есть возможность, я, кстати, не знаю, не видел по навигатору, специально выстроил сейчас свой маршрут по Новой Риге. То есть, ну, я раз на раз еду, то по Ленинградке, по Новой Риге, да? Но специально по Новой Риге. Скорее всего, сейчас, в течение этой недели, зевак-то куча будет. Поэтому обращение, наверное, и вы должны сделать. Мужики, женщины, там, юноши, кто за рулем. Ребят, и так там плохо ехать. А сейчас давайте не будем зевать, а все-таки прогонять движение побыстрее.
А что зевают? На что зевают зеваки?
На крокус зевать будут. По-любому будут смотреть, как сгорел, как обвалился и все остальное.
А, в смысле, с Новой Риги, а видно хорошо его оттуда? Я просто не помню, что хорошо его оттуда видно, крокус. Это бинокль там нужен там какой-нибудь кадр, такой. Да. Нет, я имею в виду по Новой Риге, если с Новой Риги.
Нет, вот я специально поехал по Новой Риге, потому что мне надо на Ильинку.
А в смысле, чтобы это те, кто по МКАДу будут ехать, это будут.
Да, да,
ну,
да.
Вот... Ну как? Ну,
это как же... бы надо все-таки, ребят, это чуть-чуть на тапочек нажимать, потому как и так все знают, что случилось. Ну, ребят, давайте. Шевелимся около Новой Риги.
Давайте, это абсолютно точно. Но с другой стороны, ну как, а как не смотреть? Как не смотреть? Вот это легко сказать. А ты же, ну, вы понимаете, сколько энергии вместе? Я не говорю какой, а вообще, то есть, ну, энергия. Это же... Так, заморозки среди недели вообще-то, пишет Сергей. Возможно, Сергей, возможно, я не исключаю. Но пока что я читаю оптимистов-синоптиков, и оптимисты-синоптики нам показывают следующее. Давайте посмотрим на среднесуточные температуры, обещанные нам синоптиками на этой неделе. 7 до 1, 8 до на 2, 4. Сегодня среднесуточная 4 градуса в Ушинале. 6 до 1, 7 до на 2, 3,5 среднесуточная. Среда 9 и 1. 10 на 2, 5. Только в среду 5 градусов среднесуточная температура. Менять колеса рекомендуется тогда, когда среднесуточная выше 5, на протяжении продолжительного периода времени. Не в течение одного дня среди недели, а на протяжении какого-то времени среднесуточная выше 5. То есть вот такая среда должна длиться. Теперь, значит, среда 9, это просто будет плюс 5. Четверг 9,4, 13, да на 2, 6,5, уже выше. Вот четверг первый день, который показывает, типа, ну, пятница, 9 днем, 6 ночью, значит, 15, да на 2, 7,5. Уже хорошо. Суббота 11.5, 15, да на 2, 7.5. Воскресенье 14, да ночью 6, 20, да на 2. Плюс 10 среднесуточное. И средняя неделя начинается тоже. Ну, я бы так сказал, что вот сейчас я подумаю бы. Вот. А к выходным, вот как раз где 30-31 марта, и посмотреть, что тогда уже объективно синоптики будут думать о температуре следующей недели. Потому что сейчас, на следующую неделю, они, ну, так фантазируют на тему температуры. Это скорее такая некая усредненная статистика предыдущих лет. Вот как оно там было, ну, может быть. А фактически они уже будут знать к концу недели. Вот к концу недели, может быть, и можно было бы писаться, если на шипах, если на липучке, я бы еще поездил. Ну, как бы, ну, мягенько ведет себя автомобиль. Ну, отскакивает немножечко на резких маневрах. Ну, такой эффект хлыста у него есть такой. Ты его так раз в поворот и два в поворот. То есть, когда у тебя такие связка. А есть иногда бывают такие связки. Как правило, это съезды с дублеров, еще что-то такое, где на очень коротком промежутке времени. И они такие пологие, и так входишь ходом в них. Так, тем более, когда ночь, там никого нет. И такой раз, два в поворот, а автомобиль такой делает еще и маленький третий такой. Эх! И такой пытается прыгнуть в сторону, ты его как бы разбалансировал. Это все, конечно, ну, в том числе резина. Мягкая, и профиль, и протектор этот широкий, все. И ты такой, как на мягких тапках домашних. Такой. Но это же не критично, это можно потерпеть нам, если мы не на шипах, правильно? Так. Поменяли резину или нет, Игорь предлагает голосование. Нет, я предлагаю все-таки с этим голосованием повременить, потому что сейчас считал бы преждевременным менять резину сейчас. Преждевременным. И поэтому те, кто сейчас поменяли, это не показатели. Ну, да я бы к концу недели. Страшно переобуваться, какой год подряд в конце марта, начале апреля снег начинает выпадать. В том-то все и дело, мистер Савинов. В том-то все и дело. То есть можно понять усталость физическую, психологическую усталость от шипов, но понять переобувание сейчас липучки. Но только если вы не супербережливый Плюшкин, и вы хотите, чтобы она служила вам 10 лет, и поэтому теперь вы ее не намерены сверхизнашивать. Доброе утро, добрый Иван Зелик, Сергей, приветствую, Максим Родин. Пока ЦОДД не рекомендует менять резину, и мы не рекомендуем. Нет, не они рекомендуют, не рекомендуют, мы тоже не рекомендуем. Страшно переобуваться, да, тут я... Ну, не то чтобы страшно, но как-то так... Ну, некомфортно будет. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Действительно, до середины апреля я даже не думаю перебываться, потому что несколько лет назад, 16 апреля, выпал такой сильный снегопад возле Внуково. Произошла авария, 30 с лишним машин было.
Да, побилось, да, тогда, да.
Круто было.
Как-то есть так. Такое дело. Хорошо, хорошо, спасибо, держите. Так, ну, мы можем, конечно, игнорировать ключевую тему. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Денис.
Да, Денис.
Мои соболезнования всем пострадавшим, всеми.
Присоединяюсь. Ну,
в прошлом году, вот на майские праздники, как раз на первые в Угличе, выпало почти 2-3 сантиметра снега. Вот у меня ребята там были, как раз леща ловили. Ну, сейчас пока вот я для себя, я езжу за город периодически с Далдом, да, там как бы холоднее ночами, и ночью минус прям конкретный, поэтому я точно до середины не буду переобуваться, пока общая температура вот по Московской области, по Северной, не будет хотя бы там плюс 5, плюс 7. То есть это я уже проходил, достаточно легкий подмороз, вот это вот мокрые дороги, и будут проблемы серьезные.
Есть такое дело. Принимается. То, что произошло во время террористического акта и количество убитых людей, очевидно, является трагедией. Мы все должны выразить свои соболезнования, добавила Камала Харрис. И нет никаких доказательств участия Киева. И на самом деле то, что мы знаем, это то, что крыло Хорасан, как это, ИГИЛ, запрещенное на территории Российской Федерации, фактически по всем признакам несет. Мария Захарова сказала, что попытки отмазать Киев будут нами расцениваться как улика, свидетельствующая против украинского режима. Вот, накануне. И тут Камала Харрис идет. Я к тому, что, ну, естественно, нет никакой возможности не обменяться какими-то мнениями. Не вообще, а конкретно, ну, вот по поводу, может быть, там, не знаю, последних суток, к примеру. Или того, что происходило накануне, прямо во второй половине дня. Потому что я знаю, мы были все вместе, начиная с момента этой ужасной трагедии. И мы были вместе и на следующий день, и мы выстраивали сетку нашего эфира таким образом, чтобы каждый мог найти здесь то место, где будет услышан и найдет какую-то эмоциональную поддержку и возможность услышать что-то важное для себя. Вот, и мы работали, и, безусловно, будем продолжать работать, но теперь уже обстоятельно по каким-то по конкретным направлениям. Ну, в частности, сейчас главное направление – это, конечно, следствие. Все, что будет исходить оттуда, со стороны следствия, любая информация. Это, конечно, внимание к этим выродкам. Накануне их доставляли в зал суда и избирали меру пресечения. Нет, ну, естественно, никаких сомнений в том, что... Вот. И, конечно, многим хотелось посмотреть. Ну, посмотрите. Вот. Здесь, начиная с первого, видны следы разговоров, общения правоохранителей, спецслужб с этими ублюдками. Это, вот этот, кстати говоря, это тот, кто резал горло раненым. Вот этот он сидит сейчас. Значит, я не публиковал у себя в телеге это видео, но оно есть. То есть есть видео. Значит, сразу, можно я, у вас была возможность поговорить? У меня не было возможности свои позиции какие-то там, соображения донести. Значит, сразу всем сомневающимся я вижу у себя по телеге. Заходите, кстати, если что, Щукин и все, телеграм-канал. Есть сомневающиеся. То есть, это, в общем-то, неудивительно. Люди сомневающиеся есть всегда. Ну, к примеру, в Америке чуть ли не половина населения принадлежат к так называемой армии плоскоземельцев. Но они реально думают, что Земля плоская. Несмотря вообще на все, подтверждения, научные доводы, факты, каждый факт ими интерпретируется как еще один листик фиговый, который вуалирует от них правду. А правда следующая. Земля плоская. Все им говорят, ну вот, посмотрите, такие, да-да-да, но это лишнее доказательство того, что вы все лжете, а Земля плоская. Вот, то есть люди с сознанием, которое переиначивает любые факты в угоду их психологическому статусу и превращает этот факт в еще одно доказательство заговора какого-то вселенского, такие люди всегда были и всегда будут. Все, ну просто потому, что мы люди. И у каждого там тараканы и все остальное. Так вот, я просто... Но, с другой стороны, мы люди... Я надеюсь на то, что мое сознание настроено на получение объективной информации и восприятие ее. Так мы люди, настроенные на объективность, относительную, конечно, но объективность в смысле, что стопроцентная, как известно, гарантия только госстрах, но тем не менее. И мы готовы сопоставлять факты с объективной реальностью. Вот мы вам говорим, плоскоземельцам, значит, существует видео от первого лица, которое снимали эти выродки в тот момент, когда совершали свой террористический акт, убивали людей. Видео от первого лица. Вы видели, что стратегия их действия была следующая. Есть несколько стратегий, когда у каждого свое задание, и они поддерживают связь посредством там, рации, еще чего-то. Эти ходили все время кучкой. Кучкой все время ходили. Держали все время друг друга в поле зрения, ходили кучкой, чтобы визуально наблюдать и голосом общаться. Поэтому в это видео, которое существует от первого лица, которое снимал один из этих животных, на этом видео все они, все их лица, все они есть. Есть они. И я само видео по понятным причинам я не публиковал, хотя видел его. И видел и заблюрены, и страшные моменты не заблюрены. Это жесть, конечно. Ну, реально животные, просто животные. И также на видео существуют доказательства в виде, ну, просто одежды, вот эти принты на майках, там все остальное, ну, сопоставлять. Поэтому вам хочу сказать, что у нас людей, сопоставляющих факты, нет ни малейшей, вообще никакой, ни малейшего сомнения в том, что сейчас суд вынес решение об аресте на 2 месяца. Вы спросите, как на 2 месяца? А что, потом будет шанс выйти? Это просто норма права такая. У нас так право устроено, что предварительные, вот это называется мера пресечения. Мера пресечения, она всегда на 2 месяца. Потом продляется. И так до суда, а потом решение суда и уже пожизненное. Или будет принято решение до того, как суд вынесет свой вердикт о том, что о пересмотре моратория, но это уже отдельная совершенно тема. Поэтому для начала, вот факт номер один для меня лично, никаких сомнений в том, что взяли исполнителей, тех, кто действительно своими руками ходил и убивал наших людей, женщин, детей, никаких сомнений в этом нет. Вот. И как сказал президент, еще раз к вопросу о том, что как, но там вот четверо. Как сказал президент в своем обращении, на тот момент, когда было опубликовано обращение, было уже 11 человек задержано. Арестовано, наверное. Уже 11, включая вот этих четверых. Соответственно, 4 и еще какие-то 7 человек, пособники и так далее. Поэтому давайте не подменять собой, не заменять следствие, а просто исходить из того, что мы знаем. Значит, это точно они.
Моторы.
6:33, говорит Москва, моторы. Приветствую вас, хорошо, что здесь. Хорошо, что слушаете. Молодцы, что едете. Здорово, что не стоите на МКАД после ДТП. Съезжаете минимум на обочину или вообще просто куда-нибудь до парковки ближайшей, заправки, еще что-то. Правильно все делаете, правильно. Не помер бы только вот бы. Вот этот вот не помер бы. Мухаммад Сабир Файзов. 4-го года рождения. А то что-то вот привезли его. Так, сейчас буду показывать. Поэтому не отвлекайтесь от дороги. Есть возможность, смотрите. Значит, Мухаммад этот. Не помер бы. 4-й фигурант дела в Крокусе. Файзов в 4-м году временно не работает. До этого работал в барбершопе в Иваново. В этом же городе зарегистрирован. Есть ощущение, что он был координатором на месте. Просто потому, что знал язык и город. Сидит в полуотключке в креслице медицинском. Его привезли. Это тот самый, который глаз выплюнул свой в момент задержания. Он там есть, помните, фотографии. Он такой лежит, и глаз лежит на нем отдельно. Так, 3-й фигурант. Но я из другого ресурса буду показывать, потому что подписался на ресурс. Как мне кажется, такой ресурс, который люди очень в теме ведут. Очень в теме. Оттуда. Люди оттуда ведут. Значит, вот эта мразь, это как раз тот, кто не просто стрелял, а еще резал горло. Вот он. Значит, его привезли первым. Вот он сидит, значит. Ну, по лицу видно, что что-то сознавался в чем-то. Видно по лицу. Вот, значит, сидит, вот он сидит, вот его ведут, вот он сидит. Значит, сидит тяжело. Что-то описание есть, какое-то описание хорошее. Сейчас, это Далержон Мирзоев. Вот еще его кадры. Вот он сидит, наклоняется. Вот он не наклоняется.
Хорошо, давай. Да, я приеду.
Вот, значит, он сидит и делает вид, что он ничего не понимает. Ну, может, он и не понимает. будет говорить через переводчика, не понимает русский язык. Обвиняемый сильно хрипит, когда разговаривает. Наверное, хрупкие ребра были. И, ну, не знаю. 32 года нет регистрации на территории России. Во время заседания стало известно, что он женат, у него четверо детей. А сейчас тут у вас фантазии начнутся по поводу детей. Воздержитесь. Второго террориста, обвиняемого в атаке на Крокус, завели в зал суда. Вот его ведут. Сейчас его ведут. Это накануне заседания, потому что, возможно, вы готовились уже к рабочей неделе и могли не следить. Вот его ведут. Вот его, я так понимаю, завели. Все, вот второй. Это второй, у которого... Второй — это тот, у которого ухо поранил. Когда его задерживали, он... Что-то у него. Рачабализада. Рачабализада Саидакрами Мурдали. Это все его имя. Вот он сидит, и, ну, он сидит, просто сидит. Вот его завели, отстегивают наручники. Вот он сидит. На ухе у него, в область уха, что-то какое-то... Что-то тряпка, что-то прилеплено. Ну, что-то прилеплено у него туда. Да. Теперь суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемых в нападении на Крокус-Сити в закрытом режиме ради обеспечения безопасности. Вот, значит, первого арестовали на 2 месяца, до 22 мая. Оглашение судье решения об аресте обвиняемого в теракте Крокусе Далерджона Мерзоева.
Так, секунд. Проходим.
Он сидит его на бок, клонит. Вот на бок клонит его. Тут он сидит, стоит, держится, руку вверх поднял, держит руку, так за стекло держится. Наверное, простыл. Журналисты сообщают, что Мерзоев в этом, ну, вот здесь за стеклом, ее называют клеткой, но как я бы по-другому, аквариум, наверное, что она не клетка, а она стеклянная, вел себя неадекватно, дергался, не понимал, где находится, бредил, совершал странные движения, гримасничал. Вот. Ну, в том числе, я думаю, и потому, что уже окончательно стали заканчиваться действия препаратов, и, как следствие, пошел синдром отмены. Наверное, надо было что-то еще принимать. А по объективным причинам принять-то нечего. И вот и корчит, в том числе. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Данил, Москва.
Да, Данил.
По поводу этого, значит, тоже ситуации, тоже мнение, так выразить, относительно некоторых, значит, личностей. Вот сегодня утром прочитал, вот, есть такой господин Невзоров, не знаю, является он агентом или нет.
Невзоров вот. Является иногентом, да? Является еще и мразью конченой. Ну, да, мое личное мнение, мое личное. Вот на коня, с конякой у него там были какие-то отношения.
Я с вами абсолютно согласен. Прочитал его пост. Значит, он написал, где он пишет, ну так, если вкратце, идея о том, что, мол, якобы, посмотрите, насколько жестоко, значит, с ними обращаются, и под этими пытками, что угодно они могут, как бы, сказать, намекая на то, что это и не они, и что, ну это так просто, вот первый момент, думаешь, ну да, что вот у людей в голове, ну вот как можно, вот как они, в принципе, живут, существуют и мыслят себе, да, вот после того, как они это напишут.
Как любая мразь, поверив в себя и найдя другие ориентиры вне своей страны, вне всей своей прошлой жизни. И это другие ориентиры, примкнув к которым, становится ему возможно все это нести. Спасибо вам большое. Значит так, я тоже вижу, на самом деле, эта ситуация помогла нам еще раз сверить внутренний компас, сверить внутренние часы, многим из нас. Вычистить, еще раз почистить ленты фолловеров там, и вот это все, подписчиков. Еще раз почистить, потому что она очень выпукло показала. Значит, отвечая на вопрос, что там они всяко расскажут, всякое расскажут под этим. Когда их, ну, по-настоящему, настоящие парни, не когда у них автомат, а напротив женщины и дети, а когда их парни расспрашивают. Типа всякое расскажут. Во-первых, как показывает практика, и не только эта практика, но вообще практика действий наших спецслужб, там работают глубочайшие профессионалы. Это во-первых. Давайте любое обсуждение и любое заключение, которое вы выносите, исходить из этой препозиции. Мы говорим о действиях глубочайших профессионалов. Это во-первых. Теперь, когда станет понятно, что это глубочайшие профессионалы, станет также понятно, что никто не доверяет ни одному слову, что они говорят. Ни одному. Вот что бы они ни говорили, ни одно слово не вызывает доверия. Все, что они бы ни сказали. С пристрастием, не с пристрастием. Еще же психолог с ними работает. Ни одному слову. Поэтому я думаю, что все, что от них сейчас требуется, это сообщать факты, которые будут находить подтверждение вне их поля деятельности нынешнего. То есть вот они сидят здесь и рассказывают факты. Значит, мы скинули там-то, там-то. И там-то, там-то, вместе указанным, находятся автоматы и разгрузки. Мы, значит, вели вот это вот такая-то, такой бот-мессенджер. Значит, телефон открывается, пароль. Я говорю, пароль, код доступа, сказал, вход в телегу, пароль, сказал, вошли, увидели переписку. Все, по фактам. То есть то, что они сейчас должны говорить, все подтверждается фактами. Поэтому что там они... Они скажут все, что угодно. Да, конечно, они скажут все, что угодно. Но для следствия важно... Для следственных действий, для следователей, для этого важно только то, что будет находить подтверждение в реальности. Вот и все. Ну, нужно быть человеком странным и каких-то странных взглядов, основанных на кинофильмах «Спрут» с комиссаром Катани или на фильмах с Бельмондо, чтобы думать, что следствие вот так, вот сейчас следствие вот так ведется. Ну, с другой стороны, ну, если комфортно кому-то в таких ощущениях. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Вы знаете, я хотела вас спросить, вот этот вопрос уже звучал, я прослушала. А почему по горячим следам, они очень так далеко, преступники эти уехали, по горячим следам нельзя было задержать их?
Так это же и есть горячие следы. А как вы, ну, в смысле, а куда горячие следы? Вы имеете в виду, чтобы их сразу там на месте брали? Значит, я считаю, что это и есть горячие следы. Ну, во-первых, у меня есть несколько соображений. Нужно было понять... Ну, давайте так, как думаю я. Я думаю, что это точно горячие следы. Вот. Взяли всех. Значит, давайте сразу о том, почему я удовлетворен. Я удовлетворен, потому что взяли. Я удовлетворен... Потому что взяли так, что нет пострадавших ни среди мирного населения, ни среди спецслужб, правоохранителей. Их нет. Я удовлетворен, потому что взяли и взяли живыми всех. Потому что нам проку от них дохлых нет никакого. И даже ощущение возмездия не будет таким глубоким. Ну, не знаю. Мне так кажется. Значит, взяли живыми. Потом, по горячим следам. Так а куда горячее еще? Куда еще горячее, если в этот момент все еще раненых эвакуируют из места? Пожар полыхает, все вот это вот. А их задержали уже, взяли. Потом, думаю, что вели заранее. Думаю, что... Надо было избежать жертв среди правоохранителей, которые могли бы на каких-то постах их задерживать. Ну, вообразите себе, что вы имеете дело с мразями, которые только что убили больше сотни человек, то еще вот это все сожгли. Ну, то есть полностью отморозки конченые. И что, постовых подставлять с пистолетами, которые, ну, прямо скажем, боевого опыта у них, наверное, не очень много, чтобы они их задерживали? Ну, наверное, нет. А что нужно было делать? Вот мы бы что с вами бы делали? Мы бы с вами фиксировали. То есть нам важно, что задержать, это, конечно, важно. Но также важно задержать правильно. И в этом во всем главное контроль. То есть мы должны контролировать вот все перемещения, куда идут. И вы думаете, их случайно взяли в лесу, да, в каком-то в брянском лесу, у какой-то деревни на проселочной дороге. То есть это случайный патруль такой ехал, думает, о, гляди-ка, что-то как-то несется быстро, давай. Там вообще засада была. То есть это означает, что вели на всех этапах четко. И четко знали, где, по какой дороге сейчас поедут. И четко взяли, расстреляв автомобиль по колесам, и никаких не было там постовых, которые с палочкой, типа, у вас поворотник не работает, давайте проверим вот это. Ничего подобного. Потому что точно понимали, кто там сидит внутри. И к чему это может привести. Поэтому ни о каких задержаниях стандартных, как там на посту где-то остановить, такого ничего не было. Так что я думаю так. Понять направление, куда они идут, куда они отходят. Направление понять. Ну, это тоже много значит, правильно? Вот мы, к примеру, узнали, куда они рвались, какой границы. Надо было это узнать? Надо было. Их что, гнал кто-то туда? Они уходили от преследования туда явного? Нет. Они сами туда ехали. Означает, что мы уже выяснили что-то, правильно? Что-то уже узнали. Взяли красиво? Взяли красиво. Без последствий для правоохранителей, без пострадавших, и они все живы. Я считаю, это колоссальный успех. Да, слушаю вас. Доброе
утро. Алексей, Москва, здравствуйте. Да, Алексей. Болезненно всем пострадавшим, погибшим, ну и вообще нам всем в целом. Скажите, пожалуйста, меня бы тревожит какая мысль, что вот эти люди, вот я, допустим, они бы ушли бы через границу, например, в этот Таджикистан. Они бы там через год поменяли бы там паспорта бы и могли бы точно так же беспрепятственно вернуться на территорию России и совершить подобное преступление.
Понял.
Вот
это тревожная мысль. Тревожная мысль. Но что думаю я? Можно я, опять же, это мое личное мое мнение, как думаю я, что бы произошло дальше. Значит, они рвутся к границе с Украиной. С той стороны, как сказал президент, для них готовили окно. Предположительно. Президент у нас имеет юридическое образование высшее. Поэтому он говорит все очень аккуратно, формулировка следствия. Предположительно. А если президент говорит что-то предположительно, то, скорее всего, так и есть, просто нет пока объективно достоверной информации, поэтому формулировка аккуратная, предположительно. Предположительно готовили окно с той стороны. Предположительно. Значит, что думаю, опять же, а теперь это мое личное мнение. Мое мнение, что наши профессиональные спецслужбы, профессиональные правоохранители, что сделали в самом широком смысле слова? В самом широком смысле слова они спасли этим мразям жизни. Эти мрази до сих пор дышат. У них что-то там внутренние органы функционируют, еще какие-то там, это сам. Хрипит кто-то. Ребра, там жесткая койка была, он повредил ребра, наверное, спал как. Они все еще живы только потому, что наши спецслужбы суперпрофессионалы и задержали их. Потому что, когда они прошли бы через то окно, которое для них держали, что бы первым делом было сделано с той стороны? Ну, предположите. Ну, предположите. Ну, давайте так, я не буду набрасывать вам идеи. Но вы изо всех сил хотели бы совершить страшное преступление, страшный теракт, страшное. И хотели бы, чтобы никогда его не смогли к вам фактически привязать. Как некая шайка, захватившая власть в каком-то государстве. Вот вы хотели бы устроить соседям, но не хотели бы, чтобы ваша связь с ними была вскрыта. И вы им окно готовите, и окошко, они добегают до него изо всех сил, и прыгают в это окошко. Что вы первым делом с ними делаете? Вы что, показываете их по телевизору? Посмотрите, это вот именно они, а к нам они прибежали случайно, просто мы ближе всех были, но мы вообще не имеем отношения к этому. Они просто сюда забежали, потому что... Ну... Да, конечно, нет. Да, конечно, тут же их бы исполнили там же, в этом окошке. Сразу же, моментально. и разрезали на маленькие кусочки, и на органы бы развезли. А то, что никому не нужно, там бы закопали в посадочке. Там же, моментально. Вот и все. Это и все, чем закончилось бы для них это бегство через окошко. Уход через окошко. А сейчас они живы. Они живут. И вот тогда точно все закончилось бы. Тогда бы, конечно, никто бы никогда никого не нашел, никаких этих людей, вообще ничего. Не было. Все. Извините, никогда не было, никогда, я не знаю. Вот. Да, да никто никого не выдавал ни за кого. Нет. А потом бы сказали, что молодцы, завалили преступника. Не было бы никаких преступников никогда. Никто бы никогда не узнал бы, что они вообще были, что они перешли через какое-то окно, еще через что-то. Поэтому они живут только потому, что наши спецслужбы, профессионалы взяли их и спасли им жизни таким образом. Это я так думаю. Извините, я, скорее всего, ошибаюсь, наверное. Потому что я вообще ни секунды не в следствии и никогда не... Просто я как бы кино смотрел всякие, читал всякое. Мразей, предателей не любят никогда. Террористов никто и никогда, никому они никогда не нужны. Все. Никогда никому не нужны. Решив заняться этим, подписывают себе смертный приговор в любом случае. И то, что их, до них добралась правоохранительная система государственная, это счастье, ну, я не знаю, счастье. Там, ну, если бы они хотели умереть, они бы там бы и умерли в Крокусе. Застрелив друг друга или подорвав. Но эти не такие, видите, они за деньги. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Соболезнования всем близким.
Абсолютно присоединяюсь.
Погибших, пострадавших. Я хотел буквально два слова по поводу, что их вели. Какое-то у меня есть сомнение. А если бы их потеряли? Или если бы они ехали в другой торговый центр?
Я думаю, не вели в смысле, что вот знали, что вот они едут, а фиксировали, что в каком направлении, там, разыскивали. И когда уже стало очевидно, понятно, что вот это они и двигаются туда, тут же их сразу раз и взяли. Я думаю, не вели в смысле до Крокуса. Ясное дело, что какие-то... У спецслужб всегда есть какая-то информация о чем-то готовящемся. Я думаю. Это просто такое место. Вот когда вы приедете в приемный покой Склифосовского, в травматологию, к примеру, у них всегда будут люди с переломами. Это не означает, что какая-то по Москве эпидемия переломов пошла. Это просто такое место, где всегда... Вы приедете на автосервис, там всегда будут сломанные автомобили стоять. Всегда. Ну, вот, к примеру, зайдете в Пятерочку, там ни одного сломанного автомобиля не будет. А на автосервисе сломанные автомобили все время. Это такое место, они занимаются сломанными автомобилями. Я думаю, что у спецслужб всегда есть информация о чем-то готовящемся. Всегда есть какая-то информация, какие-то оперативные данные, какие-то агентурные данные. Всегда. И это очень большой массив. По уровню доверия той или иной информации, по уровню тревожности или фактически. Я не знаю, как это, но я думаю, что информация о том, что готовится, что-то большое, да, была. Но вы понимаете, почему так сложно бороться с терроризмом? Почему... здесь не нужно объяснять, что вот люди, которые вообще, в тени, просто обычные люди, просто обычные. Самые страшные из них вообще одиночки, которые ни с кем не контактируют. Ну, как вы его выявите? Ну, каким образом? Не знаю, только случайно, по большому везению, еще как-то. Поэтому говорить о том, что их вели прямо вот до спецслужбы, знали, но не думаю. А еще их могли грохнуть после границы. Пресекли попытку пересечения. Что мы их сами отпустили. Что это мы их... Ну, абсолютно точно. Что мы сами устроили. Ведь Зеленский так и сказал, что вот это самое. Устроили и сами их туда направили. Сами туда их направили. И выпустили специально, чтобы компрометировать. Да? А они такие молодцы, взяли... Конечно, могли. Конечно. Так вот и было бы. Наверное. Ну, в смысле, возможно. Я слушаю вас. Да, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро всем.
Да, приветствую.
Вы знаете, еще такой вопрос меня разволновал. Машинка-то у них городскими номерами тоже ковырнуть бы тех людей, где они машинку взяли.
Так ковырнули уже, ковырнули. Ну, говорю же, президент об 11 сказал, но это на тот момент, когда обращение было, было 11. Сейчас-то уже больше. Ну, естественно, конечно, ковырнули родственников, через которых брали. И еще машину не поменяли. Фома, я не понимаю вашего вот этого заявления. Это ирония? Даже машину не поменяли? Или просто даже машину не поменяли? Да, машину не поменяли, потому что денег нет, это не, ну, в смысле, ну, вот был автомобиль, на нем поехали, на нем уехали, все. Да, как они должны были менять машину? Угнать еще какой-то автомобиль, чтобы потом за ними еще из-за этого? Так, при отходе сбили ребенка, зацепили по камерам, отследили направление движения. Ну, да, надо, надо. Грохнуть после границы. Правильно услышал, что бандит, о котором больше всего переживают, уехавший от нас, убивал людей холодным оружием. Ну, нет, тот, за кого переживают из-за того, что он ухо повредил, тот с автоматом бегал. А ножом резал, ну, я не знаю, может быть, кто-то и о нем переживает тоже. Ножом резал вот этот, который в левом верхнем углу. Вот они все вчетвером. Снимал все, значит, сейчас еще раз. Вот этот резал ножом. Нет, это с ухом поврежденным. Вот этот, вот, я сейчас показываю. О, которому дышится тяжело, и он не понимает, что происходит, и все, у него спал плохо. И вот этот ножом, значит, рассмотрит вопрос об аресте. Вернемся, значит, к этим.
Так, проходим.
Вот этот вот, вот это животное. Еще один, этот тоже с автоматом. Шамсидин Фаридуни. Вот, это тот, которого колбасило, он сидел, видите, такой, трясся, потому что тоже заканчивалась наркота.
Ниже!
Вот, у него флюс, как у него зуб болит. Третий ранее фото появилось, где он лежит на полу, на кадрах допроса сказал, что прилетел в Москву из Турции 4 марта. Теракт совершил за 500 тысяч рублей. Обсуждение суммы вообще не понимаю, честно говоря. Когда начинается обсуждение суммы, как можно за 500... А за сколько можно? Вот реально, люди, которые начинают обсуждать сумму... То есть я где-то глубоко в душе, там, где первобытные какие-то, может, эмоции, еще что-то. Я, может быть, догадываюсь, что вы имеете в виду, обсуждая сумму. Дескать, что несопоставимо. А какая сопоставимая сумма для вас тогда была бы? 5 миллионов? Она сопоставимая была бы? То есть я просто не очень понимаю. Обсуждая сумму, вы как бы к себе, что ли, прикладываете? За какую сумму вы могли бы решиться на что-то подобное? Не пугайте меня, пожалуйста. Тут сумма... Какое значение сумма имеет вообще? Я не очень вообще этого понимаю. Вот, поэтому это было неожиданно для меня. Это был третий, тот, который звонил. И, наконец, четвертый. Ранен при задержании в Брянской области, доставлен в больницу. Он ранен был прямо вот сразу в момент задержания. У него что-то с глазом. Там это самое, ячмень, что-то такое. Ну, с глазом что-то случилось. В белом халате его привезли на кресле. Он почти не двигается, лежит такой, как будто спит. Допрашивали прямо в реанимации. Это видео тоже есть, где его допрашивают. Предварительно работал парикмахером в Ивановской области. Вот здесь он просто вот... в кресле, в таком каталке его привезли, и он делает вид, что он спит. Ага, вот, третий арестован на 2 месяца, и вот они все в момент задержания, их фотографии, все, и вот они уже в зале суда тоже, вот их фотографии.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05, столица. Дамы и господа. заводите свои моторы! Это понедельник, 25 марта на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О жизни, вселенной и вообще. Да. Нет, я не... Много материалов. И мне здесь до сих пор сообщают. И здесь кадры, как с дерева снимали чувака. Потому что один на дерево залез. Вообще прекрасно. Вот это все. Ужас, конечно. Это фотография зала концертного из Крокуса. Вот. Размер. Масштабы катастрофы, конечно, да. Ну, в общем, все это очень страшно. Террористов. Еще раз, абсолютно точно, абсолютно справедливое здесь сообщение, что все внимание достается сейчас этим упырям. Вот, ну, о силовиках говорим. А вот о спасателей вот в Крокусе выполняют титаническую работу. Не спят третьи сутки многие из них. Вот. И здесь условия работы. Но сейчас только, когда часть фасада разобрали, тяжелую технику смогли подогнать. А до этого руками резали все, балки, все это. Потому что там, ну, завалы, масштаб завалов, конечно. Ну, вот еще раз фото посмотрите. Это уже когда часть разобрана, понимаете? То есть вот обрушение полностью всех коммуникаций, технических этажей всего, и все потом обрушилось вниз. И под этими завалами сейчас весь концертный зал, все эти балки огромные, все, и это надо разбирать, и там люди, тела. Так что это ужасно, но число жертв, я думаю, будет увеличиваться. Так, что здесь еще? Сейчас почитаю. Я посмотрю. При задержании, когда потерял глаз. Ага. Это он, ну, он и снимал. Вот этот барбер, он же и снимал видео, то видео, о котором я говорил. Вот это кадры из этого видео. От первого лица. Вот он потерял. Это я сейчас просто в канале, который занимается... Кто? Вот... Работал барбером, холост, детей нет. Был водителем, именно он был водителем Рено белого, и он же и записывал видео. Да, он же видео и записывал. Так, ну, давайте, я думаю, что пойдем дальше. Просто посмотрим ленту новостей, ознакомимся с телеграммом. И пойдем, вот. Вот же горячие следы, Глеб Урал пишет об этом же. Я тоже, ну, как бы, это не упрек был, а вопрос, скорее, почему вот по горячим следам? Я думаю, что вот и есть по горячим следам их взяли. Покинули Крокус в 20:30, а задержали в 4 утра. 8 часов 400 километров. Подготовились нормально и взяли. Абсолютно точно. Важно было взять живыми. Важно было взять... Ну, я думаю, что... Я думаю, что все и специалисты понимали, что важно брать живыми. Это важно для всех, для страны важно, для людей, для родственников погибших. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, светлая память погибшим. Это самое, мне вот такую мысль промелькнула, что, может быть, и была задача у заказчиков, чтобы их взяли, чтобы они рассказали ту информацию, которую им...
Я вас умоляю, спасибо большое. Спасибо. Давайте, ну, в смысле, готов работать с теориями плоской Земли, готов, но, простите, не готов сейчас. Извините, ладно? Я прям, не сейчас, если честно. Еще что-то. СКР не может определить сотрудника, который поранил ухо. А он, ну, в смысле, человек сам поранил ухо, слушай. Что это? Да и вообще заниматься этим. Ну, сами не понимали, что не вернуться. Не понимали. Ну посмотрите на лиц. Значит, нормальный человек не согласился за все деньги мира, это да. Почему слушанье закрыли. Ну, потому что следствие так решило. Задержали четверых, двоих расстреляли. Так. Задержали четверых, двоих расстреляли, а там пишется еще 11 причастных. Виктор, я не понял, кого двоих расстреляли? Извините, не, простите, серьезно. Я, можно так, я с теорией плоской земли сейчас разбираться не могу. Ну, ни настроение не то, не тот случай, чтобы разбираться, ладно? Единственное, что хочу вам посоветовать, перестаньте читать вражеские телеги и работать на ЦЕПСу. Перестаньте, пожалуйста, это делать. Ну, или если делаете, тогда будьте готовы превращаться просто в барашков какого-то. Ну, вот в такого, ладно? Серьезно вам говорю. Вы прекрасно знаете, где информация. Прекрасно это знаете. Информация у вас в официальных источниках. МВД, СК РФ, ФСБ и комментаторы, которые годами доказывали, что они работают исключительно объективно и в структуре. Вот у вас очень громко радио работает. Сделайте тише его, пожалуйста. Я слушаю вас. Радио приглушите, пожалуйста. Да, доброе.
А вот интересно, а где Росгвардия, милиция была, когда столько скоплений народа было?
Значит так, на первый раз я пока сейчас не буду никак реагировать. В общем, еще раз, вопросы, где была Росгвардия? А что пожарный кран там работал, не работал? Это все вопросы. Мне казалось, вы эти вопросы задали уже сколько раз за последние несколько суток. Но если вас действительно волнует, где была Росгвардия, и вы думаете, что Росгвардия эшелонами должна охранять каждый концерт, Росгвардия, я хочу вам сказать, что когда последний раз было что-то по-настоящему масштабно, ну, такое тревожное. Ну, давно. Поэтому, если вы думаете, что каждый концерт Росгвардия, вы же в первую очередь, когда увидите Росгвардию, когда увидите эти направляющие заборы, оцепление и все остальное, вы же конючить в первую очередь начнете, что вам неудобно. Что вы приехали сюда, и жена ваша в шубе, и вы не хотите толкаться, чтобы ее обтирали в этих металлоискателях. Вы же конючите в первую очередь, как все перекрыли, и что кровавая гыбня не дает вам насладиться творчеством. Вы же в первую очередь, вам это не нравится. А сейчас, а где же была Росгвардия? На месте была Росгвардия. Там, где нужно быть Росгвардии, там и была Росгвардия. Окей? А вы где были в этот момент? Чего они пресекли? А? Почему не увидели, что живут в каком-то хостеле там эти террористы? Короче, простите. Извините. Но просто, ну реально немножечко просто подбешиваете. Мне казалось, что вы уже эти свои темы, вот эти свои, уже давно избыли. Ну, за последнее время, там, система пожаротушения, там, когда она была, и там еще что-то. Так, значит, слушаю вопросы про... Вопросы про Росгвардию. Да-да-да-да-да-да, оттуда. Я поэтому говорю, что на первый раз я пока так не обращаю внимания, а потом вообще, конечно, в корзину. То есть если вас волнует вот это сейчас... Сейчас. Вот это кажется вам объективно. Ну, нужно ли восстанавливать зал? Через пару дней будет песня. Ну, про зал, по-моему, владельцы сказали, что там что-то восстановят. Это я думаю. Так, значит, вопросы оттуда. Умников много. Куда делся террорист, которого вырубил парень еще в зале? Ну, насколько я понял, что парень никого не вырубал. Он автомат у него отобрал, но автомат был без этого, без боекомплекта, потому что он как раз его пытался перезаряжать. И он его ударил и побежал. Ну, этот парень, который его разоружил, и побежал выводить людей. Но ударил его так, что, наверное, он не вырубил его окончательно, а он просто сбил его с ног, а тот потом встал и пошел. И, если честно... Один из террористов, тот, который как раз ножом резал, он был как раз без автомата на видео уже. Или это до было, или это после это было. Но я думаю, что следствие выяснит, куда делся этот. Ну, я думаю, что он встал и пошел. Потому что если тебя ударили, то ты потом через какое-то время встаешь и идешь. Так, как можно расстрелять? Интересно, кто еще 7 арестованных, интересно. Я думаю, что потом следствие это все выявит. И, кстати говоря, вот на вопрос, почему следствие закрыто, потому что я думаю, что там сейчас будут звучать факты и будут упоминаться люди, которые не, имена которых не должны на данном этапе, именно на данном этапе, стать достоянием общественности. Потому что мы с вами живем в удивительное время, когда информация от человека к человеку порой доходит дольше, чем от человека ко всем вообще. И поэтому все то, что должно оставаться внутри следствия, для того, чтобы у следствия была возможность объективно, последовательно заниматься раскручиванием всего этого, включая всех, кто был на орбите этого преступления, подготовки всего остального. Какие-то факты должны оставаться внутри следствия и не должны становиться достоянием общественности. И я думаю, в том числе и поэтому слушания закрыты, потому что там будут звучать факты, там будут звучать фамилии, там будут звучать какие-то данные, которые не должны утекать из следствия. Я думаю, что ну, как бы, поэтому в том числе. Так, к дому в 5 утра субботы приехали две группы и задержали еще двоих. Ну, наверное. Ну, я думаю, что помимо всего прочего, в стране и в городе продолжались преступления, и были другие. Не все вообще, все связано с этим, нет. В это время уже сейчас очень-очень сильно Волоколамское шоссе стоит. И, ну, и понятно, внешний МКАД стоит прямо перед Крокусом. Здесь еще на мосту над Москва-рекой. Что можно посоветовать людям? Ну, не смотреть невозможно советовать. Не смотрите. Вот. Ну, не смотрите. Как не смотреть? Извините. Другое дело, что, может быть, не ехать туда. Вот это может быть. Просто Ленинградка в центр свободно. Чуть раньше все свободно тоже в центр. Новая Рига, не могу сказать, что лучший вариант поехать по Новой Риге, потому что Новая Рига стоит сейчас прямо вот от чуть ли не от пирамиды, наверное, вот от бывшей пирамиды, до Красногорского круга, а потом до Москвы и до тоннеля, который вот, Новорижский, который, как он правильно называется, он же не Новорижский называется. Проспект маршала Жукова и в тоннеле тоже проспект. В общем, сюда стоит Новая Рига. Минка, это коротко по движению, давайте сейчас. Минка, Можайка на слиянии, выезд из Одинцова. Вот именно выезд из Одинцова придерживает там, а там сейчас пробки. Дальше по кругу посмотрим. Перед Алтуфьевским шоссе внешний КАМКАД почему-то. Почему-то непонятно почему. Ярославка традиционно от МКАД до Енисейска, и там еще на Енисейской затеяли съезд. Вот Енисейский проспект Мира. Ну, как это давние работы. Ну, вот они и держат. Щелчок, традиционно щелчок, это такое место, это просто уже щелчок, это синоним пробки. Это уже именно нарицательно должно быть, им нужно уже просто вот говорить. Ну, у вас там полный щелчок, конечно. Имею в виду вообще где угодно, просто что там, вот если это очень сильный затор, то это полный щелчок должен быть. В Балашихе тоже полный щелчок, окончательно. Еще что? Ну, дальше так, я смотрю, по кругу ничего. Ну, только вот еще Симферопольская и Варшавка. Ой, просто, конечно, зачем? От Боброва еще и далее по Симферопольке туда, в область. Чуть ли не до Быковки, обводной дороги, вот туда, за Щербинку. Почему? Ну, не знаю. А я сейчас я посмотрю, почему. Непонятно. Потому что съехать сложно с чего-то там, куда-то. Не, не понимаю. УМКАД вроде бы, ну, как-то так все вроде едет. Но при этом стоит очень сильно. Ну, и внутренний МКАД от Липецкой тоже. И М4 тоже через... От Видного вот сюда до Москвы так стоит. Ну, ничего, один балл пробки. Вроде бы как бы так вот с одной стороны вроде бы да, а с другой стороны да, вроде бы едет.
Говорит Москва. 94,8.
Очень даже может быть. Северо-западный тоннель называется Новорижский тоннель, но мы его зовем Новорижский тоннель. На Ленинградке в Москву до Международного шоссе авария. Сейчас посмотрю. До Международного шоссе. Да, есть такое дело, где Молжаниновский, вот здесь буквально не доезжая километра полтора до Международного шоссе по направлению из области, средний ряд. Случилось недавно. Пробка мощная. В сторону этого аэропорта, в сторону Шереметьево, если по старой бесплатной Ленинградке, то от Москвы через Химки движение до эстакады стоит. Когда откроют, наконец, эстакаду мост на Ленинградском шоссе? Откроют 31 декабря в 3 часа ночи. Но так, чтобы предновогодние мероприятия уже, прям вот совсем предновогодние, которые вот в последний день уходящего года, 31 декабря, имеется в виду в ночь с 30 на 31, правильно? В ночь с 30 на 31, это будет, я вам скажу, какой это будет день недели. Так, извините, на март уже рванул. Это будет с понедельника на вторник ночь. Сначала будет понедельник 30 декабря, а потом вторник 31. И вот в ночь с понедельника на вторник в 3 часа ночи тыква превратится в карету. Наоборот, карета... Нет, наоборот. В общем, что-то превратится в карету, что-то в коней, а что-то в эстакаду. Едущую просто вот сразу понеслась свет, разметка, указатели, все. И поехало все. 31 декабря. Правда, год не указан. Написано 31 декабря. А с учетом частоты появления 31 декабрей, можно предположить, что это, ну, как-то вот будет. Так, молодой дедулька присылает, я не пойму... А, все понял. То есть вы шипы присылаете мне вот эти вот на колесах тягача. Такие выглядят как шипы. Но, как мне объяснили специалисты, они пластиковые. Они не металлические и никакой угрозы. То есть это на болтах, знаете, которые колеса придерживают. Тягач какой-то большой, американской, капотной, большой. И у него на болтах, которые на передних колесах, которыми крепятся колеса, ступицам. Такие как шипы такие надеты. Выглядит угрожающе. Но, еще раз, мне объясняли специалисты, что это бижутерия. Они пластиковые, и это просто колпачки. Это такие колпачки, которые защищают от агрессивной окружающей среды болты, ну и при этом придают агрессивности. То есть от агрессивной среды защищают, но агрессивного внешнего вида и придают колесу, делая его таким вот брутальным. Значит, досматривали авто, решили, развернулись домой. Копилот сообщает, что выезжали в сторону Тулы в пятницу в 22. Поняли, что время поездки увеличится. Было перекрытие на постах в районе Оки и так далее. Правильно. А я домашний уже переобул, езжу только по выходным, пишет Тига 799. Что домашнее переобул Тига? Тига, хотите сказать, что у вас есть какое-то домашнее транспортное средство, и вы им пользуетесь, этим самым домашним, правильно? Правильно. Так, давайте посмотрим, теперь просто, вот тут осталось 5 минут до новостей, потом быстро-быстро пройдемся по выходным автомобильным, если там что произошло. Пока что быстро по новостным темам. Без помощи США начнут силы Путина марш в Киев. Украина станет следующим Афганистаном. Это кто-то из спичрайтер Джорджа Буша в Вашингтон-Пост сообщает. Ну да. Извержение на полуострове Рейкьянес в Исландии продолжается. Предупреждение о загазованности вокруг места извержения. Лава течет вдоль оборонительной стены к северу и востоку от Гриндавика. Гриндавик — это такое городишко. Лава мощная. Вот она бурлит. Звук есть какой-то? Нет, звука лавы нет. Лава не издает при этом звуков. Вот. Но она бурлит, все пенится, плюется, все на свете. Оказалось ложным утверждение украинских СМИ об уничтожении по Крыму удара двух российских десантных. Нет, не соответствует действительности. Израиль согласился освободить 700 палестинских заключенных, в том числе 100 человек, отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян в обмен на 40 заложников. Мы прекрасно знаем, абсолютно железобетонно, мы прекрасно знаем, как Израиль отпускает из тюрем заключенных. И как он это делает? Он освобождает 700 палестинских заключенных и за следующие сутки 1400 арестует еще. Возьмет новых 1400 и за каждого отпущенного двоих заберет, еще просто вот на улицах будут хватать и сажать их. Все. Это про Израиль, тут мы прекрасно знаем, поэтому я вообще не понимаю оптимизма вот этого всего. Торжества, возможно, есть необработанные пестицидами, фрукты останутся только у богатейших людей. Что-то про пестициды, но это не очень интересно. В Гватемале вулкан, еще один вулкан на Курилах рванул. По жизненно важной помощи Израилю подписал президент. Явка на выборах в Сенегале потрясает свои вот это все, это да. Геомагнитная буря J3 переросла в геомагнитный шторм G4 категории. Эпицентр наиболее сильных полярных сияний этим вечером, а также ночью. Завтра, то есть вчера, а значит еще и сегодня, на территории России. Если посмотреть карту, значит, вот мы вверху на данной картинке. Красным, я так понимаю, максимальная частота, видите, возможные сияния полярные. Аврора они называются. Красиво, романтично, аврора. Вот, Римская. Нет, это Аврора Римская, это другое. Красным выделены, видите, зеленые, желтые, красные здесь. Зеленые это так себе, желтые умеренные, красные максимальные. Пик будет приходиться на, я смотрю сейчас на Мурманск. Вот здесь Новая Земля, Кольский полуостров. До Москвы дойдет ли? Ну так, судя по картинке, может, даже как-то вот на севере Москвы, Московской области, где-то там, даже, может быть, если погода позволит, облачность, мы, может быть, увидим сегодня полярное сияние. Потому что настолько мощная была вспышка, настолько мощно отработала солнечную вспышку магнитное поле Земли, что сейчас на полюсах, где сходятся линии магнитного поля, туда все засасывается, и вот сейчас там это может приводить к красивому. Значит, индекс аврорский индекс возможности до 8 по 9-бальной шкале. То есть 9-бальная, где 9 это безусловно, точно, совершенно, да, железобетонно, полярное сияние будет и очень мощное. Так вот, по этой шкале, где 9 максимум, сейчас вероятность 8. И как раз в наших широтах это может быть мы увидим. Хорошо. Корональный выброс массы от вспышки на Солнце класса X добрался до Земли. И все, и теперь перерастает в сильнейший геомагнитный шторм, а может быть даже и геомагнитную бурю. Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров в горах китайской провинции Сычуань. Эвакуация продолжается, а вместе с эвакуацией, пока об этом нет данных, что еще? Наводнение в турецкой Джизре, где-то пожар, где-то наводнение, а еще в Китае откроется вот-вот на днях пекинский автосалон. Автосалон по-пекински сделают. И вот это будет, конечно, красота. Вот это должно будет еще раз испугать до коликов просто весь западный, теперь уже в данном случае автомобильный мир.
Моторы. Моторы.
7:36:37, говорит Москва. Моторы, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Минеральные воды, внедорожник, насмерть двух человек, сотрудника ДПС и водителя. Первоначально отрицал свою причастность, задержан, пока уголовное дело по факту ДТП, неосторожный, смерть двух свидетелей. Свидетели на видео утверждают, что Преступник сделал это намеренно. На скорости 200 км в час патрульный автомобиль сбил инспектора ДПС водителя, вышел из авто и находился на месте с патрульным на островке безопасности. Мужчины скончались на месте. Вот здесь видео. Утверждается, что сбил намеренно. Вот Гелендваген этот. С номерами 99-го региона. Вот. Это из новостей. Я сейчас смотрю по новостям. Мы никогда не вступим в НАТО. Маленькая Сербия будет сражаться правдой, честью, знаниями, всем, что у нее есть, чтобы сохранить свою территорию, свой народ и свое будущее. Из вчерашнего выступления президента Сербии Вучича в 25-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Югославии.
Пошто и чекам сад. Данас су примили Приштину у парламентарну. Придруженный член парламентарной скупштины НАТО.
Говорит, никогда. Но это было бы действительно... Это было бы нонсенсом, чтобы сначала НАТО уничтожает, уничтожает Сербию, вот, ну, тогда Югославию, Сербию, и, а потом она взяла и вступила. Так, что, что тут у нас, значит, ну, да, надо помогать. Алексеич, Алексеич требует, требует помощи, но, Алексеич, мне чрезвычайно сложно, потому что из трех, из трех вариантов, о которых вы пишете, с двумя я пока не знаком. С одним пока, с другим по объективной причине думаю, что пока и не буду. Потому что L7, L8, L9, не имеют, насколько я пока могу судить, официальных представительств здесь. А дистрибьюторы полусерые, полунесерые, которые возят их, с ними мы как бы не то чтобы очень. Но так уж повелось. Воев-фри, да, на очереди, но там сейчас какие-то, какие-то замены, выводится часть парка предыдущей итерации, и новая часть парка должна приехать, и должна сделать это вот сейчас в марте-апреле, и поэтому пресс-парковых пока что нет воя. Но я уже с ними в контакте, тем более, что мы хорошо и давно друг друга знаем, что ребята, которые занимаются сейчас Моторинвестом, а именно липецкому предприятию, липецкое предприятие сейчас и стало тем местом, где поселилось наше электропроизводство. То есть валюты, воя, это все Моторинвест, Липецк. И мы с ними даже наметили какой-то предварительный там план интересный. И, но пока еще не знаком. Вот. Что касается М5... Здесь могу с легкостью сказать, что вот я бы не сомневаясь, и вчера еще раз сверил вчера эти ощущения, точнее уже даже сегодня ночью возвращался после ночного эфира, и снова еду, и иногда какие-то вещи, которые ты делаешь автоматически, очень здорово иногда задержать сознание, так вот немножечко, точнее даже не задержать, а так... по щекам ему надавать, так, на тебе сознание, приди в себя, перестань автоматически относиться к чему-то, так, сосредоточься, тряпка, и начинаешь сосредотачиваться на чем. И я сосредоточился и снова понял, что, елки, М5 прямо вот, ну вот вообще отвечает всему, что мне нужно сейчас, было бы, вообще. То есть если исключить желание... все-таки иногда возникающее желание транслировать окружающим какую-то прямо вот, чтобы вот что-то такое. Defender, чтобы был что-нибудь такое. Или BG-40 боик. Вот такое. Ну, что-то такое брутальное. Такое, что само по себе показывает, что ты такой вот. Да неважно вообще. Но тачка у тебя вот вообще. Вообще грузовик. Вообще такой вот. Иногда бывает такое, бывает, прямо скажем, бывает ощущение, когда... Особенно такое ощущение возникает, когда ты сидишь внутри такого автомобиля. Вот на байке ездишь, И понимаешь, вот оно, это ощущение. Чего-то настоящего, чего-то механического, чего-то такого, что, что помогает тебе не, не задумываться, там особо не париться, что под колесами, какой асфальт, там еще что-то. Вот. Потом пересаживаешься из этого автомобиля. А у меня так получилось, что как раз из BG40 я пересел день в день. Вот сейчас сдал. И через пару часов забираю... забираю как раз М5 Series, Аита М5. И знаете, вот все-таки среда, антистрессовая среда, потому что как ни крути, но вот эти все бруталити, вот это все, это определенный, точнее такой, в каком-то смысле это стрессовая среда, потому что ты находишься в ней все время в каком-то состоянии такого вот преодоления чего-то. И вот это нахождение в таком состоянии все время и общий весь твой статус превращает в статус чего-то такого вот прямо вот какие-то вибрации внутри постоянные, и они... Это не вибрации спокойствия, это не вибрации умиротворения. Нет, это вибрации чего-то другого совсем. Вот. А пересев в Аито сразу же, первое, вот серьезно, и до сих пор у меня это слово почему-то, вот оно привязалось. Первый раз только сел в этот Аито, отъезжаешь, М5, и первое слово сразу... Очень приятный автомобиль. Приятно все. Запах. А вы знаете, что компании... Ну, те, кто думает об этом и уже поняли, что это имеет значение, тратят большие средства на то, чтобы... невозможно автомобилю придать запах искусственно. Ну, то есть, там, ароматизировать его вонючками какими-то, еще чем-то. Надолго. Можно на сейчас вот искусственно что-то впрыснуть ему там, в этот, что-то там где-то, чтобы оно пахло. Но, тем не менее, сочетание материалов, из которых состоит полностью весь интерьер автомобиля, все панели, пластиковые, дверные карты, центральная консоль, коврики, под ковриками прокладки, шумоизоляция моторного отсека, щита моторного там в ногах. Все то, что так или иначе имеет связь с салоном, все эти материалы издают какой-то запах свой. Каждый из этих материалов чем-то пахнет. Ну, у него есть свой собственный запах. Так это великое искусство. Подобрать, ну, просто многим из нас кажется, что подобрать, там, сделать салон, это так, вот подобрали материалы, классно, чтобы... Это еще один параметр, о котором мы не задумываемся. Сочетание запахов. Как вот потом, когда вы собрали весь этот салон, как весь этот букет, во что он превратится? Превратится он во что-то, что ты садишься и сразу понимаешь, ну, к примеру, по большим европейским брендам было время, когда я точно понимал, вот с закрытыми глазами, то есть садишься, посади меня с закрытыми глазами, и я скажу вам, что это за автомобиль, по запаху салона. Причем это не ароматизаторы никакие, нет, это так пахнет салон. Вот это сочетание всех материалов. То есть это еще один параметр. Запах «Жигулей». Абсолютно. Александр пишет, вот запах «Жигулей». Но согласитесь, Александр, что был у «Жигулей» свой запах. Ты садишься в копеечку там, или в пятерочку, и ты чувствуешь этот запах. Туда еще и запах бензина немножечко примешивался, потому что, ну, почему-то постоянно бензином немножко должно было пахнуть в машине. И вот это все. И свой запах. Так вот, М5-й... По всем параметрам просто. Вот открыл салон, вот это лаконичность. Не знаю, красивый экран. Функциональный, суперфункциональный. Один из тех автомобилей, где я не ощущаю, что мне не хватает каких-то кнопок. Вот я не ощущаю. Несмотря на то, что даже открытие багажника через мультимедиа осуществляется, если из салона. Нет, там есть кнопка, нажать можно. Есть кнопка на брелоке ключном, точно. Вот, но... Даже открытие через мультимедиа багажника меня не очень смущает, потому что там такая штука, вот как в экране в телефоне, у вас есть быстрое меню, да? Вот вы так смахиваете сюда вниз, вот так вот, раз, смахнул, и тут быстрое меню. Где оно? Вот, вот так вот. Ёлки. У меня в телефоне не так хорошо это работает. В общем, вот это, ну, вы знаете, вот, вот это быстрое меню, где разные команды, там, этот, калькулятор, все остальное. Ровно такая же штука, только работает гораздо лучше, чем в телефоне. Так сверху пальцем шух, смахнул, и там быстрые кнопки, которые тебе прямо сейчас нужны. Что бы у тебя на экране не было, ты сразу попадаешь в эту штуку. И самая по центру находящаяся кнопка – это багажник. Очень необычное, кстати, ощущение. Нажимать кнопочку на экране, и при этом что-то механическое происходит. То есть мы привыкли, что нажатие на сенсорную кнопку на экран приводит к чему-то электронному. То есть это управление чем-то электронным. Но когда ты нажимаешь на кнопочку на экране, а у тебя щелк, и бзжж, поехал багажник. Ну, прикольно, прикольно. Необычно, но прикольно. То есть все, и запах, и качество материалов, и сел. Массажик включил тут же. 5 видов массажа, выбираешь интенсивность. Обогревчик есть, охлаждение есть. Все под рукой. Менюшечку вызвал, у тебя здесь все. Управление креслами, управление всем. И приятный руль, и классная проекция, красивая, с тоненькими, не такая массивная, как на Lexus, так, такая, бля, просто такие плюнули какой-то. Да, он самый большой, может быть, в классе проекционный экран у Lexus, но он самый большой, потому что там все большое. Большие цифры, какие-то большие знаки, полурасплывающиеся такие. То есть из-за того, что он огромный, а стекло все-таки не идеально прямое, ветровое, то искажения появляются из-за того, что он гигантский. Здесь аккуратненький экранчик. Бело-голубые, такая, ну, белая индикация всего. Все прямо... При этом он цветной. Если я выбираю адаптивный круиз, у меня появляется значок скорости, который я выбрал, на проекционном экране на стекле. Но он серый. Я только активирую круиз, и этот значок скорости становится голубым, синеньким таким. В нем белым скорость отмечена, все. То есть все приятно, все приятно. Но, конечно, немаловажно в этом во всем, немаловажную роль создает. Да, еще по подвеске. Вот... Последние дни четко уделяю внимание работе подвески и думаю найти какое-нибудь такое испытание для нее, когда она сдалась бы. Пока что в городе, нет, не буду врать, бывают места, когда бумс прям такой ощутимый. Но это ощутимый бумс, отработанный подвеской, все еще отработанный. Он означает, что на любом другом автомобиле, ну, Китай я вообще не беру, даже Джили, простите меня, Джили классные, и подвески у них классные, но ни Тугела, ни Манжара, честно говоря, не сравнятся, то есть они чуть-чуть, ну, не на порядок, но все-таки чуть-чуть менее энергоемкие, менее упругие, и не справятся с таким спектром неприятностей на дороге асфальтовых, с которыми справляется М5 вообще без проблем. То есть, если сравнивать подвеску М5-го АИТа, я бы сказал так, это лучшие представители немецкой тройки где-то там вот в районе BMW, Audi. Не Mercedes. Нет, Mercedes болтучие подвески. То есть, в том смысле, что да, там периодически ты встречаешь в некоторых моделях комфорт, но при этом, я имею в виду кроссоверы Mercedes, но при этом точности руления и вот чего-то такого не сыщешь. Даже в спортивных версиях, да простят меня сейчас владельцы AMG, хотите обижайтесь, хотите нет, но привести в состояние вот собранности подвеску Mercedes у меня ни разу не получилось. Вот. BMW, Audi другая история. Вот что-то среднее между, между Q5 и чем-то таким вот четверкой, X4, может быть, ну, X5 он крупнее просто. Ну, что-то среднее, очень упругое, очень энергоемкое и при этом не болтучий автомобиль, собранный. Подвеска вообще, я не знаю, как они это сделали, при том, что, казалось бы, там европейской школы не очень много, больше, скорее, американской, потому что штаб-квартира компании, напомню, в Америке, АИТа, Сирис, АИТа. Вот. А вся электронная часть и все, что касается ассистентов, работы бортовых систем, вычислительных, это все Huawei. И вот все в нем приятно, но колоссальную часть приятности создает, конечно, ощущение защищенности от всего того, что присуще эксплуатации электромобилей. Вот я на этой неделе с невероятной тяжестью, горестью и щемлением сердечным, профессиональным, я имею в виду, конечно, попрощаюсь с АИТа, и в тест-парк моторов приезжает электричка. Просто электричка. Вот. И я прямо вот с тревогой. С тревогой предчувствую опять эти периоды, когда мне нужно будет выстраивать свою жизнь. Хорошо, электросамокаты появились. Видели? на улицах появились электросамокаты. Вы, наверное, так быстро прошла в Москве зима, что многие и не обратили внимания, что их не было. А теперь вдруг опять появились. Я еду и вижу, на тротуарах стоят опять на парковках электросамокаты. Ну, хорошо, теперь смогу доезжать там, поставив. Но, тем не менее, сам факт отвязанности моей от розетки, от необходимости заряжать автомобиль, и при этом всегда ездить на электричестве, всегда под педалью ощущать вот этот ни с чем не сравнимый прилив крутящего момента и вот это вот ускорение, ну, это очень дорого стоит, серьезно. И теперь сказать, что я бы при сопоставимых ценовых там, к этих параметрах, технических, размерах, там, престижности бренда, променял бы вот эту возможность последовательного гибрида с уверенностью, что у меня там, ну, пока вы выбираете, какой тип коробки лучше, я бы, конечно, хотел автомат, потому что автомат — это меньше проблем, более надежно. А кто-то говорит, а я бы робот, это быстродействие. А кто-то говорит, а мне вообще вариатор, он легкий, и там вот еще проблем с ним тоже. Вот. Да вообще, вообще не надо мне с коробкой возиться. В принципе, ну зачем мне нужна? У меня нет коробки, и не надо. Полуторалитровый ДВС, который генерирует энергию, это просто полуторалитровый ДВС, который, ну, которому не приходится что-то передавать коробке, там, вот это все, моменты свои, все остальное. И его обслуживание, как обслуживание просто обычного двигателя внутреннего сгорания. Все. Ну, как бы, это просто двигатель. А что, электромоторы обслуживать? Ну, я не слышал, чтобы какие-то там прям колоссальные были проблемы. При этом же это все гарантия, это все официальный автомобиль. Ну, на батарею гарантия вообще какая-то там бесконечная. Ну, и все. И все. И при этом и внешне кайфовый, и полный привод, и почти 500 лошадей. И я отвязан от розетки. И езжу только на бензине. И вот сейчас, через несколько дней попрощаюсь с ним, и окажется, что за все эти несколько недель, что в самых разных режимах я его эксплуатировал, и по шоссе гонял километров по 60, правда, по 70, надо было бы километров по 600. Но я уже сейчас могу сказать, что будет на 600 километрах. Хотя бы вот по тем 70-80 километрам, что я проезжал за городом по шоссе, я могу сказать, что он заряжает сам себя. Вот у меня сейчас 30% батареи. 30. Ниже 27 ни разу не было. Заряд батареи. Ни разу. Просто потому, что он включает ДВС и начинает подгонять себя, подзаряжать, пока ты едешь. Причем в разных режимах. И в режиме городской толкотни. Вот сейчас я поеду, толкаться буду. А сюда ехал на круизе 80 чикс и 80 на круизе. В круизе он вообще заряжает себя постоянно, потому что едешь и не понимаешь, на чем ты едешь. Потому что в ноле стоит, почти на ноле расход энергии, почти на ноле. И ДВС практически никогда не молотит. На чем? Как, на магии на какой-то. Вот. И он постоянно себя заряжает, и если идти в районе 130 по шоссе, не 180, а в районе 130, он как раз работает таким образом, что да, у тебя ДВС работает, расход ДВС где-то 8 там с чем-то получается, но при этом он заряжает батарею, у тебя растет постоянно запас батареи, а потом местами ты можешь ехать просто вообще на батарее. И поэтому, ну, фактически по циклу специальному запас 1100 километров, но я думаю, что если по шоссе идти на дальняк, там, в Питер куда-нибудь сгонять, ну, не будет у тебя 1100. Ну, будет 800. Но до Питера точно доедешь на одном баке. Точно совершенно. А если ты доедешь, не доедешь? А если не доеду? А если не доедешь, заедешь на заправку, зальешь бензина и поедешь дальше. Так вот, я говорю, что за эти несколько недель, что откатал на нем, Аита М5, товарищ Дягилев спрашивает, что за автомобиль. Сирис, он у нас так называется. Сирис — это название торговой марки для европейского рынка и Америки. Сирис. Аита М5. Есть еще Аита М7, есть Аита М9. Совсем большой кроссовер. Но это М5, и мне, у меня предстоит знакомство со следующими. Но пока что могу сказать, это просто суперорганичный автомобиль. Суперорганичный. Вот с какого класса автомобиль? Унабабента класса, он класса Макан. Porsche Macan, знаете? Он даже, вот задняя часть вообще прям очень даже похожа на него. Класс Macan. Покрупнее CX-5. Класс Macan, класс Q5, класс GLC, Mercedes. Вот этого класса автомобиль. Вот. Так я к чему? Я к тому, что за все это время я ни разу не заряжал его. Не расчехлил провод, кабель зарядный. И это означает, что один раз заправил его на 1000 или на 1500, я не помню, на 1000, по-моему. Один раз заправил. За все это время, ну, там, почти 3 недели. Одна заправка на 1000 или на 1500. Сейчас у меня запас хода 350 остался после той заправки. Когда забрал автомобиль, запас был 820 или 830. Но бак был не полный, и батарея не полностью заряжена. Сейчас в батарее 30 сколько-то у меня процентов. Бак заполнен, что там, на 1/5 или 1/4. И все это в сумме 320-350. Ну, что-то такое. Общий запас хода сейчас. Поэтому, что будет, если... Вопрос самый главный. Что будет, если выкатать всю энергию, а автомобиль не может ехать от ДВСа? То есть у него нет такого режима, когда ваш ДВС сразу же работает на то, чтобы вы ехали. У него связи с колесами нет. Хотя пиктограммка, я специально ночью снял для друга своего, большого профессионала, автожурналиста Максима Ракитина. И что мы с ним, будучи в Челябе с АвтоВАЗом, заспорили даже как-то ночью, там сидели под чашечку чая, все это, что это частично профанация. Он настаивал на том, что нельзя нарушать там какие-то законы термодинамики. Вот, я ему говорю, какой-то есть режим у него, есть у него какой-то режим, когда пиктограмма показывает, что энергия от двигателя идет не только в батарею и на переднюю ось, но и прямо на заднюю, минуя аккумуляторную батарею. Он говорит, такого не может быть. Ну, не знаю, но пиктограмма такая есть. Вот как-то он так показывает. Так вот, когда энергии в батарее будет мало, просто реакции на педаль газа превратятся в динамику. То есть автомобиль получит динамику обычного ДВСного двигателя, где-то лошадей на 250. Вот. И тогда он будет разгоняться примерно так, как разгонялся бы 249-сильный с коробкой передач, наверное, кроссовер такого же класса. Потому что сейчас он разгоняется, как электричка, почти на 500 сил. И полетел. Сколько до сотни? Не помню. 4 что-то там чем-то, 5 с чем-то. Ну, честно, сейчас пока не помню. Пока не о цифрах, пока об эмоциях. Вот. И он просто, он станет плавнее. А потом, чуть-чуть зарядив себе батарею, он снова вернется к этому. Но так, чтобы он остановился и вообще не ехал, так не бывает. Поэтому вот это вот сочетание всего, защищенности от неприятностей с отсутствием зарядок, при этом весь кайф от электрического хода, и все ассистенты, и все пространство автомобиля мега приятное, лучше пока что я бы себе сейчас не придумал. Все. А это М5, Сирис, а это и М5. Я продолжаю кайфовать каждую секунду, пока пилотирую этот автомобиль. А вы кайфуйте от новой рабочей недели. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там уже. И будьте здоровы.
Моторы.